Исторический календарь.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. 17 июля Православная Церковь отмечает День памяти преподобного Андрея Рублева. Его кисти принадлежит знаменитый чудотворный образ Пресвятой Троицы, который до сих пор остается непревзойденным образцом в иконописании. Он был создан в 1410-1420 годах. А ведь мало кто помнит, что по-настоящему Рублевская Троица была открыта совсем недавно, чуть более 100 лет назад. В 1904 году реставратор Василий Павлович Гурьянов снял с иконы несколько слоев поздней живописи. Сам реставратор и очевидцы испытали настоящее потрясение. Вместо дымных, темно-оливковых ликов и сдержанной, суровой коричнево-красной гаммы одежд перед пораженными зрителями открылись яркие солнечные краски, прозрачные, поистине райские одежды ангелов. Реставратору они напомнили итальянские фрески и иконы 14-15 веков. Иконы на Руси покрывали чаще всего олифой, но через лет 40-50 она темнела. И тогда поверх потемневшего лика иконописцы писали новое изображение. Как правило, оно совпадало по сюжету, но эту новую живопись нельзя было назвать точной копией старой. Часто изменялись пропорции, вносились какие-то новые детали. Установлено, что Рублевская Троица с начала 17 века поновлялась 4 или 5 раз. 17 июля 1919 года Совет народных комиссаров принял постановление о постановке в Москве памятников великим людям. Список тех, кого необходимо было увековечить, обсуждался долго. В итоге в него вошли 66 фамилий в 6 частях. 3 шестерки – знаковое число, число зверя апокалипсиса. В первую часть списка попали, конечно же, пламенные революционеры, начиная со Спартака, Брута и Тиберия Гракха. Далее шли Маркс с Энгельсом, Стенька Разин, Пестель, Герцен, Халтурин, Каляев, даже Робеспьер с Д'Антоном. И это при том, что первый казнил второго. Вторая часть – писатели и поэты. В списке Лев Толстой, Лермонтов, Пушкин, Достоевский. Уж не за роман «Бесы» он удостоился такой чести. В раздел художников каким-то образом попали Андрей Рублев и Александр Иванов. И это при том, что первый – Богомаз, а второй – почти то же самое. А в списке артистов всего две фамилии – Мочалов да Комиссаржевская. Видно, у новой власти своих артистов хватало с избытком. Хотя в стране и шла гражданская война, на постановку памятников выделили огромные деньги, поэтому в проекте участвовали серьезные мастера, такие, скажем, как Каненков и Меркуров. Да вот материал-то был плохонький, в основном гипсы, низкокачественный бетон, разруха. Например, памятник Робеспьеру развалился через 3 дня после открытия. В газетах писали, что его подорвали враги советской власти. А вот памятник Бакунину на Тургеневской площади, выполненный в стиле кубизма, действительно взорвали анархисты. Видно, оскорбились за своего вождя и учителя. Уж больно он какой-то квадратный и угловатый получился. А еще всех ошарашил Меркуров, предложивший проект памятника Карл Маркс, стоящий на 4 слонах. Символ понятный, эпический, но проект все-таки жюри отклонило. А жаль. Вспоминается, у Салтыкова-Щедрина в истории одного города был такой градоначальник Негодяев Ануфрий Иванович, который размастил вымощенные его предместниками улицы из добытого камня, настроил монументов. А в 1924 году, сразу после смерти Ленина, видный большевик Леонид Красин написал в «Известиях» о том, какими должны быть монументы вождю мирового пролетариата. В римской тоге фигура на пьедестале производит впечатление известной гармонии, но наш повседневный костюм как-то плохо вяжется с бронзой. Одно из наиболее удачных изображений Владимира Ильича, говорящего речь с характерно протянутой рукой, явится, вероятно, одним из основных мотивов для его памятников. Да, это ленинская рука, указывающая в неопределенную туманную даль, всем будет хорошо знакома по сотням монументов Ильича, еще и с кепкой в руке. Впрочем, композиция понятна. А представьте себе Ленина в римской тоге. Чересчур? А если еще учесть, что римляне бороды брили, растительность на лице они считали признаком варвара, обитателя германских лесов. Как вам это? Но хочу отметить другое. Красин все это говорил вполне серьезно, без единой капли мудрой и спасительной самоиронии. 17 июля 1976 года в Монреале открылись 21-е летние Олимпийские игры. Начались они со скандала. Во время церемонии открытия на глазах у английской королевы Елизаветы II из 70 тысяч зрителей на поле выбежал обнаженный мужчина. Ничего, кроме бороды, на нем не было. И эта сцена транслировалась в прямом телеэфире почти на весь мир. Но советские зрители ее не увидели. Цензура вовремя подстраховалась, прямая трансляция шла с задержкой. Вообще, эта Монреальская Олимпиада прославилась многими скандалами. Накануне финала в беге на 100 метров прославленному Валерию Борзову позвонил неизвестный и сказал, что если он выйдет на дистанцию, то будет уничтожен. Советскому спринтеру выделили усиленную охрану, он пришел третьим. Не из-за страха, помешала взять золото давняя травма – надрыв задней поверхности бедра. Но главное, Борзов на второй подряд Олимпиаде не дал обогнать себя извечным конкурентом, американским спринтером. Попал в скандальную хронику и пятиборец из Киева Борис Онищенко. Этот умелец встроил в свою шпагу устройство, которое регистрировало его укол противника даже тогда, когда никакого укола не было и в помине. Из-за Онищенко вся советская сборная по пятиборью была дисквалифицирована. А, пожалуй, самый курьезный скандал произошел на Олимпиаде в Сент-Луисе в далеком 1904 году. Марафон проходил по пыльной грунтовой дороге в сильную жару, поэтому более половины участников забега не добрались до финиша. К тому же бегунов постоянно атаковали стаи бродячих собак, а забег выиграл некто Фредерик Лорс. И уже когда ему на голову надевали лавровый венок, с трассы марафона приехал арбитр и заявил, что этот самый Лорс проехал почти всю дистанцию на автомобиле. А в 1988 году на Олимпиаде в Сеуле канадец Бен Джонсон в забеге на 100 метров побил мировой рекорд 9,79. Для сравнения, Усейн Болт победил в Рио-де-Жанейро с результатом 9,81. После сдачи пробы выяснилось, что этот самый Бен Джонсон по уши накачан анаболиками. Все его мировые рекорды были аннулированы. В 1991 году, после дисквалификации, Джонсон вновь вернулся в большой спорт, но в 1993 попался снова и был уже дисквалифицирован пожизненно. Американская бегунья Флоренс Гриффит Джойнер на той же Олимпиаде в Сеуле завоевала 3 золотые медали в беге на 100 и 200 метров и в эстафете. Ее рекорды до сих пор не побиты. По мнению экспертов, такие результаты невозможны без употребления допинга, однако пробы американки были отрицательными. МОК вскоре объявил об увеличении количества проверок на допинг, и Гриффит Джойнер сразу же завершила спортивную карьеру. Кстати, ее супруг Эл Джойнер, олимпийский чемпион в тройном прыжке Олимпиады 84 в Лос-Анджелесе, остался в спорте и попался на допинге. А сама Гриффит Джойнер умерла в возрасте 39 лет. Но вернемся к Монреальской Олимпиаде. В Канаде сборная Советского Союза одержала безоговорочную победу в общекомандном зачете 125 медалей, из них 49 золотых. Второе место у ГДР – 90 наград, 40 из них золотых. Третье у США – 94 медали, 34 золота. 17 июля 1986 года мир узнал, что, оказывается, в СССР секса нет. Об этом с экрана телевизора заявила симпатичная молодая женщина, которая принимала участие в телемосте «Ленинград-Бостон». Ведущими программы были популярные тележурналисты Владимир Познер и Фил Донахью. Эту фразу цитируют до сих пор, хотя о женщине, которой принадлежит авторство, все эти годы практически ничего не было известно. Людмила Иванова, так ее зовут, в те годы работала администратором гостиницы «Ленинград», а в постсоветские времена владела одним из кафе в центре Петербурга. Кстати, смысл и посыл ее речи был иным. Слова Ивановой вырваны из контекста. Она сказала, что в СССР секса нет, а есть любовь. Но эти ее объяснения были вырезаны. Оставили лишь фразу «У нас в СССР секса нет». Как вырезали объяснение Ивановой? Очень просто, ведь на самом деле это была не прямая трансляция, телемост был показан по телевидению лишь спустя 2 месяца. Он вышел в эфир только после личного одобрения Михаила Горбачева.